Глава 12. Пикировка. К счастью, день для игры в теннис выдался просто прекрасный. Лорд Уитфилд пребывал в самом благодушном настроении, с огромным наслаждением играя роль гостеприимного хозяина. При этом он частенько поминал свое скромное происхождение. Всего на игру собралось 8 человек. Сам лорд Уитфилд, Бриджит, Люк, Роуз Хамблби, мистер Эбботт, доктор Томас, майор Хортон и Хэдди Джонс, смешливая молодая особа, дочь управляющего здешнего банка. После полудня, когда начался второй сет, Люк оказался в паре с Бриджит против лорда Уитфилда и Роуз Хамблби. Роуз играла хорошо, с сильным ударом слева. Она даже участвовала в соревнованиях графства. Ей удавалось сглаживать промахи лорда Уитфилда, а Бриджит и Люку, не слишком опытным игрокам, удавалось поддерживать примерно равный счет. В таком духе они отыграли 3 гейма, а затем Люк разошелся, сделав серию блестящих ударов, и они с Бриджит вырвались вперед, ведя в счете 5-3. Именно после этого Люк заметил, как занервничал лорд Уитфилд. Он начал спорить из-за каждого собственного промаха и, несмотря на возражение Роуз, заявлял, что мяч попал за линию площадки, и поэтому удар нельзя засчитать в пользу противника. В общем, вел себя как настоящий капризный ребенок. Когда дело дошло до сет-поинта, Бриджит вдруг запорола легкий мяч, послав его в сетку, и сразу после этого сделала двойную ошибку при подаче. Счет сравнялся. Следующий мяч летел в район средней линии, и Люк уже собирался отбить его, но неудачно столкнулся со своей партнершей. Следом Бриджит еще раз запорола подачу, и в результате они проиграли гейм. «Извините, я что-то сильно разнервничалась», — оправдываясь, сказала девушка. Это прозвучало вполне правдоподобно. В конце игры Бриджит начала лупить по мячу со всей силы, казалось, вообще не заботясь о том, куда тот приземлится. В результате сет завершился победой пары лорда Уитфилда со счетом 8-6. Во время краткого перерыва игроки быстро обсудили составы очередных команд. В итоге Роуз вновь вышла на корт с мистером Эбботом, а против них играли доктор Томас и мисс Джонс. Вытирая пот со лба и самодовольно улыбаясь, лорд Уитфилд присел отдохнуть, явно опять пребывая в благодушном настроении. Он сразу завел с майором Хортоном разговор о серии статей, посвященных важности физической подготовки в Британии, которую пропагандировала одна из его газет. «Не покажете ли мне ваш огород?» — спросил у Бриджит Люк.
«Почему именно огород?»
«Почему-то вдруг захотелось попробовать капусты прямо с грядки.
Может, лучше зеленого горошка?»
«Зеленого горошка — восхитительная идея!»
Удалившись от теннисного корта, они подошли к окруженному заборчиком огороду. В этот субботний день садовники отдыхали, и растения тоже нежились на солнце в праздном покое.
«А вот и ваш горошек», — заметила Бриджит.
Люк не удостоил предмет своего желания даже взглядом.
«Почему, черт побери, вы отдали им этот сет?» — резко спросил он.
Бриджит изумленно подняла брови.
«Простите, я слишком разволновалась. И вообще, я слаба в теннисе. Мои удары зачастую весьма неудачны».
«Ну, уж не настолько вы слабы. Ваши двойные ошибки на подаче не обманули бы даже ребенка. И с каким исступлением вы отбивали элементарные мячи? Они же вылетали за корт чуть не на полмили».
«И все потому, что я ужасно слабо играю», — спокойно ответила Бриджит. «Играй я немного лучше, все выглядело бы более правдоподобно. Но если б я попыталась послать мяч прямо за линию, то промашка могла бы мне не удастся, и все мои старания закончились бы неудачей».
«А, так вы признаете, что поддавались?»
«Это очевидно, мой дорогой Ватсон.
И каковы же причины?»
«Равно очевидны, по-моему. Гордон не любит проигрывать».
«А как насчет меня? Что, если мне тоже хотелось выиграть?»
«Боюсь, дорогой Люк, что ваши с ним желания неравноценны».
«Не могли бы вы еще немного прояснить вашу позицию?»
«Пожалуйста, если вам угодно. Нельзя дразнить того, кто обеспечивает вам хлеб с маслом. А мой хлебушек с маслом как раз в руках Гордона, а не в ваших».
Люк глубоко вздохнул и чуть погодя выпалил. «Какого черта вы вообще собрались замуж за этого глупого коротышку? Зачем вам такая нелепая жизнь?»
«Затем, что в роли его секретарши
Я получала 6 фунтов в неделю, а в роли его жены мне светят сотни тысяч. Шкатулка драгоценностей, набитая жемчугами и бриллиантами, приличное содержание и разнообразные привилегии статуса жены.
Но ведь у вас же появятся и не столь приятные обязанности.
Стоит ли относиться к каждой житейской мелочи с таким мелодраматизмом? Невозмутимо бросила Бриджит. Если вы уже нарисовали себе живописную картину семейной жизни с Гордоном в образе любящего мужа, то немедленно выбросьте ее из головы. Гордон, как вы уже могли бы понять, всего лишь мальчишка, которому так и не удалось толком повзрослеть. Он нуждается скорее в матери, чем в жене. К несчастью, его матушка умерла, когда ему было всего 4 года. Ему нужна восприимчивая душа, способная почтительно относиться к его похвальбе, уверяя в его несомненном величии, и слушать бесконечные разговоры нашего лорда Уитфилда о себе любимом.
«А у вас ядовитый язычок, однако».
«Я не обольщаюсь волшебными сказками, если вы это имели в виду», — резко парировала Бриджит. «О чем же еще при полном безденежье может мечтать молодая и в некотором смысле разумная женщина с весьма умеренными взглядами? И я намерена честно зарабатывать средства к существованию. Мои обязанности в роли жены Гордона практически останутся такими же, как у его секретарши. Я даже сомневаюсь, что по прошествии года он не забудет поцеловать меня на ночь. Отличаться будет только жалование».
Они взирали друг на друга, побледнев от возмущения.
«Ваша реплика», — с усмешкой продолжила Бриджит, — «вы ведь, мистер Фитцвильям, очевидно, придерживаетесь на сей счет старомодных представлений. Разве вам не хочется сейчас изречь одну из шаблонных сентенций, заявив, что я готова продаться за деньги? По-моему, это прозвучало бы вполне уместно».
«Вы хладнокровная маленькая чертовка!» — воскликнул Люк.
«Это лучше, чем оказаться пылкой маленькой дурочкой».
«Неужели?»
«Естественно. Мне ли не знать?»
«Что вы можете знать?» — презрительно усмехнулся Люк.
«Знаю, чем заканчиваются страстные увлечения. Вы случайно не встречались с Джонни Корнишем? 3 года я была обручена с ним. Очаровательный женишок. Обожала его безумно. Любила до ума помрачения. И чем же кончилось дело? Он бросил меня и женился на милой пухлой вдовушке с шотландским акцентом, 3 подбородками и 30-тысячным годовым доходом. Вам не кажется, что такого рода события отлично излечивают от романтизма?»
Люк отвернулся, издав невольный стон.
«Возможно», — пробурчал он.
«Невозможно, а наверняка».
Разговор прервался. Между ними повисло гнетущее молчание. Первой не выдержала Бриджит.
«Надеюсь, вы понимаете», — с легкой неуверенностью произнесла она, «что не имели ни малейшего права говорить со мной в подобном тоне. Вы ведь гостите в доме Гордона, и такие бестактные разговоры попросту показывают ваше чертовски дурное воспитание».
К Люку уже вернулось самообладание.
«Разве это не очередная шаблонная сентенция?» — учтиво поинтересовался он.
«Все равно это правда», — вспыхнув, парировала Бриджит.
«Нет, неправда. Я имею все права...»
«Вздор!» — Люк пристально взглянул на нее. Его лицо странно побледнело, как у человека, испытывающего мучительную физическую боль.
«Нет, я имею право», — повторил он, — «я имею право любить вас!»
«Как вы только что говорили?»
«Любить безумно, до ума помрачения!»
Бриджит невольно попятилась.
«Вы только и вымолвила она».
«Да, забавно, не правда ли? Я приехал сюда провести серьезное расследование, но вот вы появились из-за угла этого дома и, как бы это выразиться, околдовали меня. Именно так я себя чувствую. Вы только что упомянули о волшебных сказках. Так вот, у меня такое ощущение, словно я попал в зачарованный мир. Вы околдовали меня. Мне буквально кажется, что если вы... нацелите на меня указующий перст и произнесете «Превратись в лягушку», то я позеленею и послушно запрыгаю к болотцу, выпучив лягушачьи глаза.
Люк порывисто шагнул ей навстречу.
«Я безумно люблю вас, Бриджит Конуэй, и вы не можете ожидать от безумно влюбленного человека, что его радует перспектива вашего замужества с каким-то напыщенным и толстопузым коротышкой, мнящим себя лордом, который выходит из себя, проигрывая в теннис».
«А как, по-вашему, мне следует поступить?»
«Я предложил бы вам выйти замуж за меня». Но, несомненно, это предложение вызовет лишь ваш чарующий смех.
И смех, несомненно, заливистый и громкий.
Вот именно. В общем, мы поняли друг друга. Не пора ли нам вернуться на теннисный корт? Может, на сей раз вы подыщете мне партнершу, с которой мы сумеем выиграть?
Вот уж, ей-богу, снисходительно бросила Бриджит. На мой взгляд, вы не меньше Гордона не любите проигрывать.
Люк внезапно схватил ее за плечи. «А не лучше ли вам, Бриджит, придержать ваш дьявольский искусительный язычок?»
«Боюсь, я не очень-то нравлюсь вам, Люк, как бы пылко ни вспыхнула ваша страсть».
«По-моему, вы вообще мне не нравитесь».
«Вернувшись на родину, вы намеревались, видимо, подыскать славную женушку для тихой семейной жизни?» — спросила Бриджит, наблюдая за ним.
«Угадали».
«Но я наверняка не вписываюсь в вашу семейную идиллию».
«По крайней мере, в своих мечтах я не представлял никого похожего на вас».
«Естественно, не представляли. Я знаю, какие девушки вам по нраву. Точно знаю».
«Вы чересчур умны, дорогая Бриджит».
«Да, вы мечтали о славной, скромной девушке, истинной англичанке, обожающей наши сельские пейзажи и заботливо выгуливающей любимых собачек. Вероятно, вы представляли себе, как эта скромница в длинной твидовой юбке поправляет носком туфельки, горящие поленья в семейном очаге».
«Вы нарисовали исключительно заманчивую картину».
«Кто бы сомневался? Так не пора ли нам вернуться на теннисный корт? Вы еще можете сыграть в паре с Роуз Хамблби. Она так искусна в этой игре, что победа практически наверняка будет за вами».
«Будучи старомодным, я вынужден почтительно оставить за вами последнее слово».
И вновь последовало неловкое молчание. Затем Люк неохотно убрал руки с ее плеч. Они оба продолжали медлить, словно между ними еще осталось нечто недосказанное. Наконец Бриджит резко отвернулась и пошла в сторону корта.
Только что завершился очередной сет. Роуз не хотелось начинать новую игру. «Я же сыграла два сета подряд». Бриджит, однако, попыталась уговорить ее. «Сегодня я чувствую себя какой-то разбитой, просто ракетка из рук валится. А вы с мистером Фитцвильямом вполне еще можете сыграть против мисс Джонс и майора Хортона».
Поскольку Роуз упорно отказывалась, для очередного сета сложилась команда из четырех мужчин. Потом, устроив перерыв на отдых, всех пригласили на чай. Лорд Уитфилд, завладев вниманием доктора Томаса, с важным видом занудно описывал свой недавний визит в научно-исследовательские лаборатории Веллермана и Крёйца.
«Мне хотелось, собственно, понять тенденцию новейших научных открытий», — с ревностным пылом пояснил он. «На мне ведь лежит ответственность за материалы, печатающиеся в моих газетах, и я крайне серьезно отношусь к своим обязанностям. Мы живем в образованный век, и научные достижения необходимо сделать легко доступными, дабы их могли усвоить широкие народные массы».
«Упрощение научных понятий может быть весьма опасно», — заметил доктор Томас, слегка пожав плечами.
«Научные достижения в дом — вот на что мы нацелились», — заявил лорд Уитфилд. «Науки предназначены развивать культуры».
«Пробирочное сознание», — мрачно вставила Бриджит.
«Меня поразило, безусловно», — горделиво продолжил лорд Уитфилд, «что сам Веллерман любезно уделил мне время. Я просил поручить меня заботам простого лаборанта, но он настоял».
«Естественно», — бросил Люк.
Лорд Уитфилд самодовольно улыбнулся.
«Причем он предельно ясно все объяснял мне про культуру бактерий, про сыворотку, все принципы новых исследований. Он даже согласился сам написать первую статью из этой серии».
«Полагаю, они там используют подопытных кроликов», — неожиданно проворчала миссис Анструтер.
«Какая жестокость! Хотя, конечно, их не так жалко, как собак или даже кошек».
«Тех, кто ставит опыты на собаках, следовало бы расстреливать», — резко заявил майор Хортон.
«Право, Хортон», — язвительно вставил мистер Эбботт, — «такое впечатление, что вы цените собачью жизнь выше человеческой».
«Безусловно», — воскликнул майор, — «собаки, в отличие от людей, никогда вам не изменят, да и никаких мерзких замечаний от них не услышишь».
«Только их мерзкие зубы могут вонзиться вам в ляжку», — подначил мистер Эбботт. «Разве я не прав, Хортон?»
«Собаки отлично разбираются в людях», — сердито парировал майор.
«А вот одна из ваших зверюк на прошлой неделе едва не вцепилась мне в ногу. Что вы на это скажете, Хортон?»
«То же самое, что уже сказал».
«Как вы смотрите на то, чтобы еще немного поиграть в теннис?» — тактично вклинилась в их пикировку Бриджит.
Была сыграна еще пара сеттов, после чего Роуз Хамблби начала прощаться, а Люк проворно подошел к ней.
«Позвольте проводить вас до дома», — предложил он.
«Я помогу вам донести ракетку. Вы же прибыли не на машине, верно?»
«Нет, но тут совсем близко.
Мне хочется прогуляться».
Ничего больше не добавив, он просто забрал у нее сумку с ракеткой и теннисками. Они молча шли по подъездной аллее. Нарушив молчание, Роуз задала парочку пустяковых вопросов. Люк отвечал отрывисто и односложно, но девушка, казалось, не замечала его настроения. Когда они подошли к калитке ее дома, лицо Фитцвильяма вдруг прояснилось.
«Теперь мне стало лучше», — заявил он.
«А вы что, плохо себя чувствовали?»
«Очень любезно, что вы сделали вид, будто ничего не заметили. И тем не менее вам удалось изгнать бесов уныния. Странно. У меня такое ощущение, словно омрачающие жизнь тучи рассеялись, и вновь засияло солнце».
«Ну так вы правы. Когда мы покидали Эшменнер, солнце скрылось за облаками, а сейчас они рассеялись».
«То есть буквально так же, как и фигурально.
Да-да. Хорошо все-таки жить на белом свете».
«Конечно, хорошо.
Мисс Хамблби, могу я задать вам дерзкий вопрос?»
«Я уверена, что вы не способны на дерзость».
«О, не будьте столь уверены.
Мне хотелось узнать, считает ли доктор Томас себя необычайно везучим человеком?»
Роуз смущенно покраснела и улыбнулась. «Так слухи уже дошли и до вас».
«А разве это держится в тайне, простите?»
«Да что вы, какие могут быть тайны в нашем городке?» — с грустной иронией произнесла Роуз.
«Так слухи верны? Вы с ним помолвлены?»
Роуз кивнула. «Только пока мы не объявили этого официально. Понимаете, папа был против, и вообще не совсем прилично обнародовать нашу помолвку сразу после его кончины».
«Так отец не одобрял ваш выбор?»
«В общем, не то чтобы не одобрял именно выбор», — она вздохнула. «Скорее, по-моему, просто не одобрял саму идею женитьбы».
«Возможно, он полагал, что вы еще слишком молоды?» — мягко спросил Люк.
«Именно так он и говорил».
«Но вы думали, что за его словами скрывались более веские причины?»
— догадливо спросил он. Девушка медленно и неохотно склонила голову. «Да, боюсь, важнее то, о чем папа предпочитал умалчивать. В общем, ему и вправду не слишком нравился Джоффри».
«Они неприязненно относились друг к другу?»
«Порой так могло показаться. Разумеется, папа любил поворчать, а не всегда оставался беспристрастным».
«Полагаю, он очень любил вас, и ему определенно не хотелось расставаться с вами».
Роуз согласилась, хотя в ее согласии по-прежнему звучал оттенок сомнения.
«Может, дело еще серьезнее?» — спросил Люк. «Неужели он решительно не хотел видеть в роли вашего мужа именно Томаса?»
«Нет, понимаете, папа и Джоффри совершенно разные люди, и по некоторым вопросам они даже ссорились. Право, Джоффри вел себя крайне терпеливо и прилично, но от понимания того, что не нравится папе, он становился еще более сдержанным и застенчивым, и в итоге папе так и не удалось узнать его с лучшей стороны».
«С предубеждениями крайне трудно бороться», — философски произнес Люк.
«Особенно, если они совершенно не оправданы».
«А ваш отец никогда не высказывал откровенно своего мнения?»
«Нет, конечно, он просто не смог бы. Естественно, в том смысле, что он не мог бы сказать ничего плохого про Джоффри, за исключением того, что тот ему не нравился».
«Мне противен доктор Фелл, чем, сказать бы, не сумел».
«Самую точку».
«А не могло быть это связано с какими-то материальными осложнениями?
примеру, может, Джоффри выпивает или поигрывает на скачках?
Вовсе нет. Я даже не уверена, что Джоффри известно, кто выиграл на скачках.
Странно, — заметил Люк. Вы знаете, я мог бы поклясться, что в день скачек видел вашего доктора Томаса в Эпсоме.
На мгновение Фитцвильям забеспокоился, не упоминал ли уже, что прибыл в Англию как раз в день дерби, но Роуз ответила сразу, не заподозрив никаких подвохов.
«Вы думаете, что видели Джоффри на скачках?»
«Нет, нет. Во-первых, он просто не мог там быть, ведь почти целый день он провел в Эшвуде, принимая трудные роды».
«А у вас отличная память». «Да мне просто запомнился тот случай», — рассмеявшись, пояснил Роуз.
«Потому что Джоффри рассказал, что родители в честь победительницы скачек решили назвать младенца Джуджуби».
Люк рассеянно кивнул.
«И вообще», — добавил Роуз, — «Джоффри никогда не поехал бы на скачки. Он там просто умер бы со скуки».
Чуть помедлив, она вежливо спросила.
«А вы не хотели бы зайти к нам? Думаю, мама будет рада повидать вас».
— С удовольствием, если вы так думаете. Роуз провела его в сумрачную, овеянную печалью комнату. В кресле сидела субтильная женщина, странно походившая на сжавшегося ребенка.
— Мама, познакомься, к нам зашел мистер Фитцвильям.
Миссис Хамблби вздрогнула и обменялась с гостем рукопожатием. Роуз тихо покинула комнату.
— Я рада видеть вас, мистер Фитцвильям. «Роуз говорила мне, что ваши друзья в давние годы знали моего мужа».
«Верно, мисс Хамблби». Люк смущенно подтвердил эту ложь перед овдовевшей женщиной, поскольку не видел иного выхода.
«Жаль, что вы не успели познакомиться с ним», — сказала миссис Хамблби. «Он был прекрасным человеком и отличным врачом. Только благодаря силе духа и уверенности в своих силах ему удалось вылечить многих больных, уже потерявших всяческую надежду на исцеление».
— Я много слышал о нем со времени моего приезда в ваш городок, — спокойно произнес Люк, — и понял, что люди очень уважали и любили его.
Он плохо видел выражение лица миссис Хамблби. Ее голос звучал довольно монотонно, но само отсутствие внешней выразительности подчеркивало глубину напряженно сдерживаемых внутренних переживаний. — Наш мир полон зла, полон грехов, мистер Фитцвильям. — неожиданно заметила она. — Вы уже поняли это?
— Да, вероятно, — с легким удивлением ответил он.
— Нет, есть ли у вас уверенность, — возразила миссис Хамблби. — Это важный вопрос. Вокруг нас очень много грешников. Надо быть готовым противостоять злу. Джон противостоял. Он обрел уверенность и ради общего блага отстаивал то, что считал правильным.
«Я никогда в нем не сомневался», — тактично ответил Люк.
«Он знал, какие злодеяния творятся в нашем городке», — прошептала миссис Хамблби. «Он точно знал».
Внезапно она расплакалась. «Мне очень жаль», — пробормотал Люк и, запнувшись, умолк. Миссис Хамблби овладела собой так же внезапно, как потеряла самообладание.
«Вы должны извинить меня», — сказала она, протягивая к нему руку на прощание, и Фитцвильям мягко пожал ее. «Надеюсь, вы еще зайдете к нам до отъезда. Роуз порадуется. Вы очень понравились ей».
«И она понравилась мне. Кажется, миссис Хамблби, я 100 лет не встречал таких милых и славных девушек, как ваша дочь».
«Она очень добра ко мне».
«Доктору Томасу необычайно повезло».
«Да». Рука миссис Хамблби бессильно упала на подлокотник, а голос вновь стал безжизненно вялым. «Даже не знаю. Все это так тяжело и сложно для меня».
Заметив, как нервно сплетаются и расплетаются пальцы страдалицы, Люк тихо вышел, оставив ее в покойном полумраке гостиной. По дороге к дому он невольно вспоминал разные аспекты сегодняшних разговоров. Доктор Томас уезжал из Уичвуда на большую часть дня скачек. Он уезжал на машине. От Уичвуда до Лондона всего 35 миль. Предположительно, он принимал тяжелые роды. Можно ли проверить его слова? Вероятно, их надо будет проверить. Его мысли вернулись к миссис Хамблби. Что она имела в виду, упорно твердя о здешних грешниках? Может, у нее просто нервный срыв, усугубленный внезапной кончиной мужа? Или в ее словах есть нечто большее? Известно ли ей что-то конкретное?
Возможно, доктор Хамблби что-то узнал перед смертью. Я разберусь в этом. Мысленно пообещал себе Люк. Обязательно разберусь. Он стойко избегал мысли о той пикировке, что произошла между ним и Бриджит.